Всем привет! Это снова Наталья Шатихина с разговором на крайне сейчас обсуждаемую горячую тему. Конечно, не такую горячую, как охота на лосей депутата Рашкина, но все равно не сходящая с первых полос газет. Это решение апелляционного суда Нидерландов по крымскому золоту, так называемому. На эту тему не высказался уже только ленивый. Президент Зеленский там хлопал в Твиттере, аплодировал, страшно радовался всему. Это страшно политизированная тема, все на эту тему высказались. Особенно это приятно в связи с тем, что никто в этом ничего шибко не понимает. Российская сторона высказалась в той части, что это политизированное решение. Решение, несомненно, имеет политический подтекст, но в нем гораздо больше интересного юридически, чем политически, как обычно. Я вообще не очень люблю эти темы комментировать, но, тем не менее, есть некоторые моменты, о которых здесь можно говорить. Кто не знает самой фактуры, речь идет о выставке, которую еще начинала Украина. Это выставка, которая проводилась сначала в Германии, а потом она переехала в Голландию и в Нидерландах, музей Аларда Пирсон, это музей от университета Амстердамского. Там проходила выставка, которая называлась «Крым. Золотой остров в Черном море». Эта выставка проходила в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года. И там было выставлено скифское золото, найденное в Крыму, естественно, из коллекции, которые принадлежали 4 крымским музеям и 1 киевскому музею. Там были уникальные, красивые, такие достойные очень вещи, среди которых есть главные шедевры – это цельный золотой шлем, который принадлежал тоже скифскому наследию, и ожерелье весом более килограмма, цельно-золотое ожерелье, которое выставлялось, ну и какие-то другие еще такие известные красивые вещи. Естественно, поскольку, как вы понимаете, в рамках периода произошла достаточно интересная ситуация, у нас Крым, вот так осторожно сейчас скажу, отделился от территории Украины вот за этот ровно период, да, после чего перешел под контроль фактически Российской Федерации и вошел в состав Российской Федерации, возникла некая коллизия, потому что выставка закончилась, и было непонятно, что делать с этими объектами. Это, в принципе, вопрос, который достаточно давно обсуждается, и почему по-разному очень на это смотрит и музейное сообщество, и вообще возникают болезненные темы. Вот дело в том, что все вот эти экспонаты, которые хранятся совершенно в любых музеях, не принадлежат музеям. Музеи держат их у себя, да, фактически владеют ими. У нас это называется право оперативного управления. Это имущество, которое принадлежит Российской Федерации юридически, как в любом учреждении. А учреждение культуры всего лишь им некоторым образом, да, владеет и управляет. Конечно, это имущество совершенно специфическое. И вот здесь возникает некая такая коллизия, с которой музейщики всегда страшно борются. Борются на основании в том числе международных актов. В чем здесь есть тонкость? Да, действительно, если мы говорим о любых других учреждениях, Министерство культуры, руками которого владеет всем этим Российская Федерация, которая является учредителем тех самых музеев, она фактически, и в том числе наше министерство, иногда занимала такую позицию, что это все наше, а вы всего лишь держите, да, всего лишь храните. Ну, такой, знаете, кладовщик с высшим гуманитарным образованием. А поэтому вот если мы скажем переместить это имущество, захотим отсюда вот сюда, у вас висит Рембрандт, пожалуйста, перевесьте его в Каргопольский краевой какой-нибудь музей. Потому что у них одни свистульки, что у них Рембрандта нет. Вот, пожалуйста, будьте добры, Рембрандта туда переместите. И вот эти истории о том, что государство может распоряжаться как хочет музейным фондом, а это и есть, собственно говоря, публичное такое народное достояние, оно, в общем, вызывало всегда большие сложности. С одной стороны, действительно, имущество это является государственным, с другой стороны, когда государство варварски этими сокровищами распоряжается, поэтому мы понимаем, государственный аппарат, а принадлежит оно народу. Как, знаете, с недрами такая вот тема. И права музеев, они достаточно давно защищаются. Вообще вопрос защиты культурных ценностей уходит корнями даже в Древнюю Грецию, когда были войны между полисами, например, соглашения были, да, о том, что они объекты культа, не разрушают, не портят это культурные ценности, поэтому не такие сложности были, например, с персами, которые никакого пиетета, да, не испытывали по этому поводу. И вот эта тема сохранилась, после этого было принято ряд актов, о которых я скажу. И появилось такое понятие и в международном праве, и, естественно, оно было в праве почти всех государств закреплено, как музейная коллекция, как понятие неделимости музейных коллекций. Ну, мы все с вами помним трагические события, последовавшие за революцией, когда у нас перераспределялись культурные ценности и продавались, и мы знаем, как драматично музейные фонды там в процессе реорганизации советская власть тоже туда-обратно гоняла. И сейчас музейщики, потому что для выставок крайне необходимо этим заниматься, да, все-таки эти объекты нужно куда-то возить, самое ценное – это все-таки обмен, какие-то выставочные совместные мероприятия. Естественно, это все делать невозможно, если подходить к вопросу именно с формальных позиций, хотя здесь есть целый ряд актов, и здесь, наверное, об этом можно говорить. Почему возникли такие ситуации, стали возникать такие ситуации? Дело в том, что в конце 20 века, во второй половине 20 века, когда начал заканчиваться колониальный режим в странах Третьего мира, со стороны Европы, конечно, стали возникать ситуации с 50-х примерно годов, что достаточно обширно встречаются случаи разграбления археологических объектов и древних памятников. Это, в принципе, такая объемная проблема, и у нас возникло целый ряд истории, которые возобновились, надо сказать, они были с еще довоенного времени известны. Еще в 30-е годы Лига наций выступала с проектом всяких международных соглашений. Вы знаете, что это прародитель нынешней системы ООН. После Второй мировой войны, когда началось национально-освободительное движение, постоянно этот вопрос начал вставать, потому что, конечно, по мере того, как страны освобождались, страны, которые управляли этими колониями, да, имперские государства, они вывозили достаточно большой объем ценностей, ну и, кроме всего прочего, они перемещались, ценности перемещались в ходе определенных войн. Соответственно, этот вопрос стал очень острым, плюс страны, которые находились в таком не очень оформленном, что ли, состоянии. Они, конечно, подвергались варварскому воздействию со стороны всяческих проходимцев. И этот вопрос достаточно остро встал. В 64-м году ЮНЕСКО, это та часть Организации Объединенных Наций, которая занимается вопросом культуры, учреждает комитет экспертов. И в 70-м году появляется пресловутая конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Она называется еще Гаагской конвенцией, и она, собственно говоря, является первой конвенцией, которая защищает культурное наследие в мирное время. До этого были конвенции, которые защищали объекты культурного наследия в случае ведения войны. Государства, которые и эту конвенцию подписали, это большая часть государств. И был после этого в 1978 году учрежден Межправительственный комитет по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения. И, соответственно, целый большой блок вопросов был поднят. Конечно, речь в первую очередь шла о похищенных и вывезенных ценностях, ну, конечно, все упиралось еще и в определенные действия по вывозу ценностей с определенных территорий в ходе каких-то исторических моментов. Ну и потом у нас появилась, по-моему, в 95-м году, если мне не изменяет память, конвенция ОНИДРУА, этой конвенции мучили нас на международном публичном праве, о похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях. Начал формироваться новый мировой порядок, если хотите, в области искусства. Появился Международный кодекс профессиональной этики для торговцев культурными ценностями. Ну и начал развиваться целый большой блок вопросов. Вот, собственно, на эту конвенцию 70-го года и ссылалась Украина. По большому счету, тут возникает некая специфическая такая история. Сейчас эти претензии, они приобрели особо острый характер. Не только России они касаются, но, конечно, и России в этой части достается. После всех этих разборок на международной почве, особенно когда начались всяческие вот эти революции, как только вот эти спали диктатуры и так далее, вот этот принцип земли происхождения этой культурной ценности, он стал давлеть. Ну, вы знаете, наверное, что и немцы возвращали в Египет вывезены ценности, хотя египетский музей гигантский, в Берлине как стояло, так и стоит, и надеюсь, что он останется там стоять, потому что большая часть потом этих ценностей пропала неизвестно где после известной революции арабской весны, потому что пока там был режим диктатуры, никто этого не вез, а тут все неожиданно вспомнили. Претензии есть определенные к Советскому Союзу после Второй мировой войны, потому что часть ценностей были вывезены, ну, у нас ценности тоже были утрачены. Ну, вот этот все время вопрос встает. Все-таки неделимость музейной коллекции имеет преимущество, право земли имеет преимущество, и где земля, там это и должно храниться. И вот эти принципы, они на этом выстроены. Ну, здесь, надо сказать, достаточно много всяких требований. Там есть для музеев такой стандарт, как этика приобретения. То есть вопрос того, что музей должен владеть только теми все-таки объектами, ну, потому что вы же понимаете, что все эти там исторические объекты, там, если начинать копать далеко исторически, вообще получится смешно, часть из них была похищена, часть подарена, часть вывезена, страны менялись, распадались, и здесь, с одной стороны, есть требования вот этой неделимости, стабильности музейного фонда, музейной коллекции, а с другой стороны, вот этого права перемещения и вот этого права земли. Так вот, что, собственно говоря, произошло у нас. Политически всем все понятно, конечно, все возможности для судов будут приняты, чтобы занять какую-то позицию, но вообще-то голландские суды заняли крайне нейтральную позицию. Дело в том, что Украина настаивала на том, что, ну, у них очевидная вилка, да, они, по идее, должны, у них соглашение у музея с крымскими музеями четырьмя, и они должны эти объекты вернуть в Крым, в эти музеи, потому что это коллекция та и земля та, вот откуда они, грубо говоря, произошли. Мы же так делаем вот с теми же самыми странами, там, африканскими, например, странами арабскими, да, из которых вывозились какие-то ценности, и они сейчас возвращаются в свою землю, в свои музеи, здесь тоже есть какое-то, да, определенное зерно. Ну, а с другой стороны, они прекрасно понимают, что на сегодняшний момент это не музейный фонд Украины, это музейный фонд России будет, то есть это имущество фактически Российской Федерации, передать Российской Федерации. Украина ссылалась вот на эту 70-го года конвенцию и свою позицию занимала согласно этому и говорила о том, что это имущество фактически должно быть передано в государство музейного фонда. Вообще, как я уже сказала, музеи с прохладцей относятся вот к этой позиции, к тому, что все это государственное, именно потому, что музей – это не склад, это действительно не кладовщики, это культурная ценность, это не просто материальные объекты, но это еще система знаний и связь с другими объектами, которые есть вот в этом музее. Это невозможно коллекцию разрывать, да, и всем отдать по кусочку. Здесь иногда ценность коллекции, ну, наверное, в это даже, в общем, для этого не надо быть юристом, чтобы понять, что ценность коллекции как коллекция зачастую выше, чем всех предметов вместе взятых, да. Дальше, понятно, была ситуация, Украина обратилась с требованием, и, соответственно, в 16 году, в декабре, 14 декабря 16 года, административный окружной суд в Амстердаме вынес решение в пользу Украины. Однако при этом Украина настаивала на применении конвенции 70-го года о том, что это незаконно перемещенные фактически ценности, ну, потому что, понятно, им важно было зафиксировать, что вообще ценности, которые оказались в музее Крыма, фактически незаконно отошли к Российской Федерации. Суд первой инстанции сослался тогда на голландский закон об охране культурного наследия, ну, фактически транслирующий отчасти эту конвенцию. Вынести, конечно, решение в пользу Украины, я честно скажу, мне вообще очень трудно представить, как бы здесь выглядело решение в пользу России просто по формальным критериям. А вот сейчас решение, которое было вынесено, хотя его и клянут, оно на самом деле достаточно любопытное. Я вот сходила на сайт, само решение доступно, оно просто, к сожалению, висит на голландском, и хотя там, в принципе, можно разобрать, что оно написано, и суды у них очень понятно достаточно пишут решение и простым более-менее языком, то, что называется summary, понимая высокий резонанс, который будет, есть юридическая, ну, такая выжимка этого решения в достаточно понятных юридических терминах на сайте самого суда. Честно скажу, не очень поняла, чему так бурно аплодировал Зеленский. Здесь, в общем, несколько есть четко совершенно сформулированных моментов. Апелляционный суд уклонился от политизированных во всех историй, причем достаточно жестко уклонился. Он вообще не стал применять голландское законодательство, он применил законодательство Украины. То есть, что сказал апелляционный суд? Он сказал, что мы, суды Голландии, не можем установить, кому это имущество принадлежит. И вопрос о праве собственности на это имущество мы здесь не разрешаем, потому что для нас вопрос о том, кому вернуть, не связан, может быть, решен этот вопрос без установления собственника. Потому что понятно, что адвокаты, представлявшие Крым, ссылались вот на этот вот вопрос неделимости коллекции, землю и так далее, и право на доступ к объектам культурного наследия, вся вот эта история, которая вокруг всего этого лежит. Что сказал, по сути, суд? Во-первых, я хочу сказать, что в пресс-релизе очень интересно написано, объекты были в Амстердаме, когда Крым отделился от Украины и присоединился к России в 2014 году. Несмотря на то, что во всех новостях, в том числе англоязычных, написано слово «аннексия», в связи с аннексией, изъятием, санкций и так далее, здесь суд, на мой взгляд, совершенно правильно, он уклоняется от оценок политических. Это не его задача, не его работа, и вопросы юридических оценок здесь тоже перед ним не стоят. Ну, по сути, если это очень просто сказать, что для них стоял вопрос, кому вернуть владельцу, то есть музею, и не собственнику при этом, или собственнику, которым является музейный фонд Украины, то есть государство Украины, на момент, совершенно четко вот это, на момент ввоза на территорию. И они очень интересно аргументируют свою позицию. Они говорят, к нам документ прибыл к декларации о временном ввозе с территории Украины. И в этом смысле мы будем пользоваться никаким законом о культурном ценности, культурном наследии. То есть, еще раз говорю, все то, что касается вообще вопросов, откуда ноги растут у этого имущества, эти все вопросы вообще уехали за скобки обсуждения. Мы говорим о том, что это имущество должно быть как-то возвращено. И тогда мы говорим, какой закон действовал, а здесь приматным является законодательство Украины, потому что эти имущества возникли, ну, соглашение фактически было заключено по законодательству Украины, да, с другой стороны использовалось. А там есть закон 95-го года, я его тоже нашла, это называется закон о музеях и музейном деле, где очень близко к тому, что во многом написано в России, сказано про музейный фонд, состав музейного фонда и неделимость этого музейного фонда. Там прямо сказано, музейные предметы музейного фонда Украины являются культурными ценностями, которые постоянно хранятся на территории Украины и за ее пределами или согласно международным договорам подлежат возвращению на Украину. То закон 95-го, еще раз подчеркну, года, он был принят Украиной в тот момент, когда она обрела независимость, да, ну, буквально там первые годы. Поэтому суд сказал, что мы получили имущество из музейного фонда Украины, где которое должно быть возвращено, и там написано независимо ни от чего, да, поскольку это высокая публичная ценность, эти объекты музейного фонда имеют ценность для народа Украины, значит, они должны быть возвращены туда, откуда мы их забрали. Забрали мы их из музейного фонда Украины фактически. Но при этом суд говорит несколько очень любопытных вещей. Ну, во-первых, мы так аккуратно все посмотрели с коллегами-юристами, и получилось, конечно, немножко неловко, потому что если Крым – это Украина, то почему вы тогда не возвращаете это имущество туда? Ну, допустим, если бы суд сказал, что эта территория сейчас оккупирована, там сейчас есть угроза уничтожения, такая ситуация бывает, да, когда, например, не возвращают культурные ценности или куда-то перемещают, потому что культурные ценности, там здесь вот есть тонкий момент, надо его было бы обозначить. Дело в том, что культурное право на доступ к объектам культурного наследия имеет лицо вне зависимости от его гражданства. То есть вы имеете право на египетские пирамиды, а это универсальная ценность, да, этих объектов. Ровно столько же, сколько граждане Египта, да, то есть это всеобщее наследие. Вот у вас там были там арки эти нарисованы, да, вавилонские, грубо говоря, там, или ворота, да, на учебнике истории. Это ваш доступ, такой же, как и всех остальных. Поэтому вы также заинтересованное лицо в отношении любого культурного объекта, исторического объекта, такого мирового значения. И здесь вот этот право на доступ к объектам культурного наследия, это публичное такое право. И они говорят, что, собственно, если есть риск, было бы понятно, да, уничтожение, то да, объект может быть не возвращен. Но при этом суд ведь так не сказал. Они говорят о том, что Украина с высокой степенью вероятности утратит права на эти объекты, если они окажутся в Крыму. И у них вот их публичная, которая закреплена законом, они на этот закон ссылаются на основании него. В этом части суд полностью изменил решение, которое было вынесено по первой инстанции. Они говорят, что у Украины было первоначальное требование, первоначальные взаимоотношения у нас были с Украиной, и мы должны вернуть в Украину, потому что он на нас распространяет свое действие закон Украины, который был принят в 1995 году, который требует, чтобы все объекты культурного наследия возвращались, ну, как бы под крыло Украины. И четко, причем это отдельно обозначает в пресс-релизе, что не Dutch Heritage Act, то есть вот этот закон о наследии культурном, он не применим в данном случае. И, соответственно, поскольку это имущество прибыло, эти объекты, да, прибыли из Германии по декларациям ввозным, которые были выданы соответствующими органами власти, неприменимо законодательство датское о культурном наследии. Они говорят о том, что суд не может на сегодня разрешить вопрос, кто является на сегодняшний момент собственником для украинских музеев, но объекты, которые принадлежали, да, соответственно, нужно как-то их судьбу разрешать. Поэтому вопрос в данном случае релевантен. И они в данном случае могут сделать это решение, по сути, потому как вот имущество ввозилось. Ну, так аккуратно мы немножко посидели, говорю, что немножечко получается, что вроде как бы суд голландский сказал, что Крым – это Россия. То есть они прямо говорят, что попадание объектов на территорию Крыма означает для Украины, для их объектов утрату над ними контроля и, возможно, значимо. Они пишут о том, что поэтому принимается решение переместить эти объекты пока в музей киевский, но прямо указывает то, что это было, конечно, нарушением конвенции, что это делается по соображениям временным, пока не успокоится ситуация в Крыму. Ну, то есть такое решение, оно, конечно, с одной стороны, вот я говорю, что в этом, конечно, нельзя сказать, что оно не политизировано, потому что оно в этой части, конечно, политизировано. Но, с другой стороны, мы так посмеялись, конечно, с юристами, что получился немножечко эстоппель. Это, ну, такое противоречивое процессуальное поведение немножко получилось. Вы вроде как говорите, что вы не можете в музей Крыма перевести... Хотя бы вы не признаете Крым российским, Крым – это Украина, мы говорим, но не говорите при этом, что они оккупированы. Да даже бог с ним оккупированы, но они что от этого, вот Лувр был захвачен, Париж был захвачен фашистами, что при этом там что-то такое вот произошло. Мы же не говорим о том, что у нас, да, имущество в связи с этим надо переместить куда-то. У нас масса бывает ситуаций, где какие-то неровные истории, но нет никаких признаков того, что это имущество будет вывезено из Крыма. То есть оно, хорошо, Крым останется здесь, еще раз подчеркну, он перейдет в другую сторону также с этими музеями. Он принадлежит, грубо говоря, крымской земле и крымской территории. Ну и получается такая вроде как история, что, ну, как они здесь не огибали, не извивались, а в общем сказали-то они, что фактически они считают Крым российской территорией. То есть сейчас ситуация достаточно смешная. Все говорят, что а мы просто не признаем, что эта территория за вами, наши говорят, ничего не знаем, у нас вот население проголосовало, это территория Российской Федерации, а мы не признаем ни ваших границ, ни этой территории, ни вот все остальное, и вот вам санкции, да, ну, наши говорят, ну не признавайте, а мы здесь жили, живем, все, у нас здесь все нормально, вы просто здесь действовать не можете, и фактически суверенитет-то установлен над Крымом, мы все прекрасно понимаем, что там действует законодательство Российской Федерации, что суверенитет он полный. Санкции все, понятно, сохраняются, но все понимают, что никуда Крым уже, в общем, мне кажется, ни по какой точке зрения, чем дальше он туда уезжает, никуда не денется. Тогда не очень понятно, еще раз подчеркну, момент, как бы, который был наш бывший президент Борис Николаевич Ельцин, назвал бы загогулина, потому что иначе это объяснить никак нельзя. Но здесь они, конечно, вышли из этой ситуации, они сказали, что вопрос вот этого происхождения и принадлежности имущества мы вообще не разрешаем и разрешить не можем, но мы просто передаем тому, кто у нас по декларации будет. Вот такая интересная история, на самом деле любопытная, потому что вообще сейчас у нас есть еще возможность подать жалобу в Верховный суд, который есть в Нидерландах, и оспорить этот момент. Я сомневаюсь, что у нас будет какие-то другие будут ограничения здесь приняты. Пока все имущество находится на территории Голландии, оно, наверное, будет вывезено, я полагаю, на Украину. Но по тексту, как я уже сказала, решение, надо сказать, отнюдь не однозначное. Конечно, самое неприятное в таком моменте факт вот этот передачи государству, а не музею, объекту, который там всегда стабильно находится, он, конечно, среди музейщиков не может не вызывать тревоги, потому что, я еще раз подчеркну, есть вот эти попытки, причем во всех странах мира, взять и перераспределить музейный фонд достаточно свободно. И музейщикам, конечно, эта история не нравится. Плюс безопасность коллекции при международной деятельности всегда куда-то у нас зависает и застревает. Вот такая вот интересная история. Хотя, конечно, мы все знаем, что скифы мы и азиаты мы. Но вот Украина, видимо, оказалась больше скифами. Хотя, вот еще раз говорю, что здесь появилась такая интересная история, когда вроде как нам отказав в золоте, фактически апелляционный суд сказал, ну, между строк-то это читается, сказал, что фактически эта территория не является украинской. Там не идет ведь ни боев, если бы это был там еще какой-нибудь Донбасс там или ЛНР, можно было бы мотивировать тем, что они могут пропасть в горниле там каких-то конфликтов. Здесь никаких конфликтов нету, все прекрасно на месте и так далее. Ну, вот такая вот интересная история. Еще раз скажу, сугубо юридическая, я политическую часть как бы даже не хочу, наверное, обсуждать. На этом я с вами прощаюсь до следующего раза и надеюсь, что какой-нибудь тоже у нас интересный повод найдется для обсуждения.